Владимир Михайлович Соловьев. Русские на чужбине. Неизвестные страницы истории жизни русских людей за пределами Отечества X-XX веков. Предисловие. История эмиграции в России насчитывает не одно столетие. Из какого времени она берет начало, наука пока не дала ответ. В отличие от послеоктябрьского исхода из страны, предшествующие этапы русского рассеяния по миру мало освещены в литературе, далеко не все факты известны, да и уже имеющаяся информация до сих пор толком не собрана и не обобщена. Сейчас заявило о себе целое направление в отечественной историографии, условно названное эмигрантоведением, наметились обнадеживающие тенденции, обещающие, что тема «Русские в зарубежье», в том числе и ее обращенная в прошлое ретроспективная составляющая, получит всестороннее изучение. И эту предлагаемую вниманию читателя книгу автор рассматривает как посильный предварительный взнос в разработку начальной истории русских на чужбине. В том, что иметь в виду под историей русских в зарубежье и как толковать укоренившееся понятие «русское зарубежье», среди ученых нет единодушия. До недавнего времени периодизацию истории русского зарубежья начинали с 1917 года и традиционно увязывали с тремя волнами эмиграции. Отдельными историками высказывались мнения, что феномен русского зарубежья возник гораздо раньше, одновременно с эмиграцией. Причем даже наметилась тенденция сдвигать хронологическую границу этого явления все ниже и ниже, вплоть до эпохи Киевской Руси. Существующие в современной науке расхождения не исключают каких-то общих позиций. Так, все сходятся в том, что эмиграция – это вынужденное или добровольное переселение из своего отечества в другую страну по политическим, экономическим или иным причинам. Не вызывает несогласия и распространение этого термина на пребывание за рубежом после такого переселения. А также употребление слова в собирательном смысле, когда под эмиграцией подразумеваются покинувшие родину и нашедшие пристанище за границей лица. Но вот далее консенсус заканчивается и начинаются несовпадения взглядов и полемика. Один из тезисов, восходящих еще к советской историографии, сводится к тому, что до начала 20 века в России не существовало права на эмиграцию. Оно было даровано только царским манифестом в 1905 году. Однако отсутствие этого права вовсе не означало отсутствие самого явления. Пусть не было официальной эмиграции, зато существовало неофициальное, и за рубежом проживали представители различных слоев и прослоек русского общества. Достаточно представительный ряд историков: В. Я. Грасул, Е. И. Пивовар, А. В. Квакин и другие. Считают, что послеоктябрьскому русскому зарубежью, по крайней мере, уже в течение 100 лет предшествовало дооктябрьское. Под русским зарубежьем принято понимать постоянные колонии выходцев из России, их кружки, организации, салоны, землячество. Духовные миссии русской церкви за рубежом, устойчивые объединения студентов и стажеров в заграничных университетах и институтах. Творческие сообщества и союзы писателей, художников, актеров, ученых, то есть целый русский мир, тесно связанный со странами пребывания. Но живущий своей особой, самостоятельной жизнью, и в отличие от послеоктябрьского зарубежья, не порывавший связи с родиной. Эмиграция и русское зарубежье – явления, конечно, близкие, сопряженные, тесно связанные между собой, но это не одно и то же. По разумению автора, было бы неоправданно приравнивать как эмиграцию вообще, так и всякое представительное и длительное пребывание наших соотечественников в других странах к понятию «русское зарубежье». Однако условное использование самого этого термина для удобства обозначения в научно-популярной книге он считает допустимым и применительно к географическим точкам и ареалам с компактными группами выходцев из России вообще. Сегодня было бы преждевременно останавливаться на какой-то определенной нижней границе, которая послужила бы условной хронологической отметкой, отмеряющей и знаменующей начало устойчивого пребывания русских за рубежом. Тем не менее, уже сейчас наука располагает убедительными фактами, подтверждающими такое стабильное, длительное или даже постоянное присутствие. Это относится, например, к монастырской братии на Афоне, к иностранным подворьям Русской Православной Церкви, к торговым дворам новгородцев в ганзейских городах. Опрометчиво безоговорочно относить названные объекты к изначальным точкам отсчета истории русских зарубежных поселений и расценивать их не как зачаточно эфемерные, а как сколько-нибудь системные образования, располагающие ресурсами реального влияния. Ни для 13, ни даже для 14-15 столетий подобное утверждение не будет корректным по той простой причине, что представляет собой типичный анахронизм. То есть не нечто спорное, а серьезную ошибку против хронологии, выражающуюся в отнесении фактов и явлений одного порядка и строго конкретного времени к другой эпохе.